Слава Богу, братья и сестры, у нас сегодня хлебопреломление, и мы готовились к хлебопреломлению. Когда мы готовимся, мы в особенной мере обращаем внимание на очищение, освящение, хотя всегда мы должны об этом помнить, но как-то во время хлебопреломления особенно об этом мы ревнуем, чтобы причащаться в чистоте, святости, правильном состоянии сердца. И я прочитаю такие места Писания. Книга Откровения, 1 глава, 8 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Второе место Писания прочитаю. Послание Колоссянам, 1 глава, 14 стиха. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, начаток первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Аминь. И эти места Писания, они прославляют нашего Господа Иисуса Христа. Сколько людей в наше время пытается обесславить имя Господа Иисуса Христа? И это происходит в церкви. Каким образом? Есть много сейчас распространяется лжеучений. Иисус Христос – это не такой Бог, это там только человек и все. Но мы твердо верим, за нас проливал кровь. Да, Иисус Христос – человек, это да, аминь. Он был человеком, стал Сын Человеческим. Но за нас не просто умирал человек, за нас умирал Творец. Творец сражался за творение. Есть люди, которые видят в Иисусе Христе человека – которые отвергают, что Он является Богом, и люди не святят имя Господне таким образом. А мы верим, твердо верим, что за нас умирал Бог, Творец. И мы молимся такой молитвой, да святится имя Твое. Бог дал возможность два раза говорить слово на такую тему о высшем призвании христианина. И высшее призвание христианина – это знать Бога. Сегодня я тоже хочу продолжить дальше говорить об этом. Есть еще определенные мысли, места Писания, которые хочу дальше поговорить об этом, развивать эту важную тему о познании Господа. Прочитаю еще раз одно место Писания, я тоже его читал, но хочу продолжить дальше. Книга Иезекииль, 36 глава, с 19 стиха. «И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя мое, потому что они говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилю у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилю, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилю, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народу, куда пришли, и освящу великое имя мое, бесславимое у народу, среди которых вы обеславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их». Я хочу поговорить об освящении имени Господнего. Что это означает? Когда мы говорим, нуждается ли имя Господне в освящении, вот здесь будет два ответа. И да, и нет. Мы прочитали о том, что имя Господне нуждается в освящении. Но вот имя Господне, как сущность Бога, оно не нуждается в освящении. Что это означает? Бог есть любовь. Богу надо возрастать в любви? Нет. Какая у него сейчас любовь, такая будет и через миллиард лет. Нам надо возрастать в любви. И вот по мере нашего освящения мы возрастаем в любви. Что такое освящение? Отделение. Отделение от чего? Отделение от греха, отделение от того, что не нужно. Любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего. И вот, когда уходит гордость, хвастовство, превозношение, мы возрастаем в любви. И вот насколько человек освящается, настолько он возрастает в любви. Показатель нашей святости – это показатель того, насколько человек наполнен любовью. Вот как отличить истинного ревнителя за святость от ложного ревнителя? Истинный ревнитель за святость, он наполнен Божьей любовью. Ложный ревнитель за святости, у него могут быть строгие правила, но он готов других людей церкви поубивать за Иисуса Христа. Но это только это словами за Иисуса Христа. А на самом деле за свое вот это вот такое состояние. И поэтому, когда мы возрастаем в любви Божьей, когда мы освящаемся, мы возрастаем в любви Божьей. Имя Господне, Иегова Рафа, Господь-целитель. Вопрос, Богу надо возрастать способности исцелять? Нет. А вот нам надо возрастать способности принимать Божье исцеление. И поэтому имя Господне, как сущность Бога, оно не нуждается в освящении. Но когда мы прочитали вот это место Писания, «И освящу великое имя мое, бесславимое у народу», а вот это место Писания говорит, что имя Господне нуждается в освящении. Здесь нету противоречия. Здесь два разных смысла. Имя Господне нуждается в освящении в наших сердцах. Вот где оно нуждается в освящении. В сердцах людей. Что здесь произошло? Народ рассеялся по другим народам. И по израильскому народу говорили, это народ Господень. И они жили греховной жизнью, и люди представляли, значит, такой их и Бог. И вы обеславили имя мое. А Господь говорит, а я освящу мое имя. И как Господь освящает свое имя в сердце человека? Приведу пример. Деяния апостолов. 9 глава с 1 стиха. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующим всему учению и мужчин, и женщин, связал приводить Иерусалим. Представление Саула и Иисуса это кто? Вот в этот момент. Это лже-мессия. Это лже-Христос. Это обманщик и его последователи. Это еретики. Их надо вязать и везти в Иерусалим для перевоспитания. Вот так представляет Саул Иисуса. Теперь дальше. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». А вот после этого события в представлении Савла Иисуса, это кто? Это Господь. Это Мессия Израиля и всего мира. Освятил Господь свое имя в его сердце? Да. Бог убрал сердце Саула неправильное представление об Иисусе. И через познание его вложил в его сердце или в его дух правильное понимание, кем является Иисус Христос. Но это не конец. Дальше Савл или Павел, он возрастает в познании, и он говорит, я все почитаю, считаю ради превосходства познания Христа Иисуса. Я хочу все больше и больше познавать Иисуса Христа. А что это дает? По мере того, как мы познаем Его, мы преображаемся в Его образ. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господня, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. По мере того, как мы познаем нашего Господа, мы духовно растем. 1 Иоанна 2:13. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Когда человек познает Бога, он возрастает до уровня духовного отца, для сестер, соответственно, духовной матери. 2 глава, 3 стих. «А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди». Мера познания Бога также будет в нашей жизни проявляться в святой и праведной жизни, что мы будем поступать по его слову. Насколько мы познали Иисуса Христа, настолько он и будет проявляться через нас. Поэтому, каким образом Господь освящает свое имя? Он убирает с нашего сердца неправильное представление о нем. И через познание Бога дает нам верное понимание Господа. Примеры неправильного представления о Боге в Библии очень много. Неверующий Богу представляет его лживым. И святить имя Господне, можно отнести это, поклоняться Богу, хвалить, славить, превозносить Бога, свидетельствовать о нем. Мы будем вспоминать жертву Иисуса Христа. Если мы в правильном состоянии причащаемся к телу и крови Иисуса Христа, мы святим имя Господне. Если человек с тайным грехом причащается, пытается причащаться, он не святит имя Господне. И еще одно определение, что такое святить. имя Господне, я уже говорил об этом, давал вот это определение, тот, как я увидел в Священном Писании. Святить имя Господне – это представлять Бога таким, каким Он есть, через Его познание. Не святить имя Господне – это представлять Бога не таким, каким Он есть. Неверующий Богу представляет Его лживым. Представляем лживым, значит, мы представляем Бога не таким, каким Он есть. Еще примеры, как люди представляют Бога не таким, каким Он есть. В Библии много мест Писания. Вот прочитаю книгу Второзакония, 1 глава, 27 стих. «И роптали в шатрах ваших, и говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас руки Амарею и истребить нас». Итак, какого они Бога представляли? Ну, Бог является каким-то жестоким и ненавидящим. Это ложный образ Бога. И причина почему? Потому что они были поражены страхом. Но когда приходит вера, то человек верой, он святит имя Господне. Проходит человек через трудности, через испытания. И когда не хватает веры, вот, братья и сестры, вот если искренне признаться, к нам подобный образ приходит в наш разум? Да, когда человек проходит через трудности, боль, враг приносит этот образ. Другой вопрос, что человек с ним делает? Он принимает это в свое сердце или он борется, сражается с этими мыслями? И поэтому вот враг посылает этот образ. Причина, почему у тебя проблема, беда? Причина, почему долго нет ответа? Почему? По ненависти своей Господь это делает в твоей жизни. Вот враг посылает этот образ. И если человек принимает этот образ, приходит ропот, он не святит имя Господня. Но когда человек идет к Богу, он смиряется пред Богом. Господи, освободи, дай победу, дай свободу над этими мыслями. И в его сердце приходит вера. И он провозглашает вере. Я верю, что мой Бог любящий, добрый, верный и истинный. И он святит имя Господне. Прочитаю. Вторая книга Паралипоменон. 14 глава. С 9 стиха. «И вышел на них Зарай Ефиоплянин с войском 1000 и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И возвал Аса Господу Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». Каким Аса представлял Бога? Бог есть всемогущий Бог. И он сильнее этого множества. И Аса возложил свое упование на Бога. В этом месте Писания он святит имя Господне. Он представляет Бога таким, каким он есть. Бог выше этого тысячи тысяч, которые тут пришли, и 300 колесниц. Мой Бог выше вот этого огромного воинства. Но проходит время, и вторая книга Паралипоменон, 16 глава, в 36 году царствование Асы, пошел в Аса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя Иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото и сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим». «Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Васою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И прочитаю дальше 7 стиха. «В то время пришел Анани, прозорливец к Асе, царю иудейскому, и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоему, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей». Не были ли ефиопляне и левияне силою большую и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». Итак, вот в этом месте Писания, какого Бога Аса представляет? Ну, Бог какой-то ограниченный, он не особо тут уже может помочь. Тут уже надо искать какие-то другие методы. И вот состояние Иерусалимского храма, оно часто отражало веру и упование народа, или точнее царя. Когда приходила какая-то агрессия в Израиль, и народ и царь уповали на Бога, Если они не уповали на Бога, они брали сокровища храма и откупливались от этой агрессии. А когда они уповали на Бога, они смирялись пред Богом, искали Бога, и приходила победа от Бога, и сокровище оставалось в храме. Вот в наше время тот же самый принцип. Если приходит в нашу жизнь проблема, человек часто берет свое сокровище, которое в его храме, и Библия говорит, и в храме его все возвещает о славе его. То золото, которое находилось в храме, оно свидетельствовало о святости, о славе. Оно свидетельствовало, Библия говорит, вера ваша должна оказаться драгоценнее золота, хотя и огнем очищена. И когда первосвященник, священники, первосвященники, народ ходил туда, ну, в святилище входили священники, святое святых только первосвященник, и там было все покрыто золотом. И это свидетельствовало о славе Господней. Но когда не было веры, они брали это золото и откупливались от врага. И когда туда священник ходил, то какого он Бога представлял? Ну, Бог какой-то ограниченный, тут не хватило у него силы, вот поэтому пришлось откупиться. Вот подобным образом и в наше время. Когда в жизнь человека приходит проблема, и у него не хватает веры и упования, он готов идти на компромисс, на человекоугодничество, чтобы разрешилась какая-то проблема. Но когда человек, у него твердая вера и упование, он скажет «нет». Он смиряется пред Богом, он ищет Бога, и помощь приходит от Бога, и сокровище, оно остается в храме. Человек святит имя Господне. И пример, когда народ, наоборот, искал Бога, каким образом мы познаем Бога, и каким образом мы можем святить имя Господне. Прочитаю такое местописание. Книга Бытие, 16 глава. С 9 стиха. «Ангел Господень сказал ей, Агаре, возвратись к госпоже твоей, своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдания твоего. Он будет между людьми, как дикий осел». Руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она точно, «Я видела здесь вслед видящего меня». Посему источник тот называется Бер-Лахай-Рои. Источник живого видящего меня переводится. И таким образом к Агаре пришло познание Бога. Бог является каким? Видящим меня. Братья и сестры, вот как важно, чтобы вот это слово вошло в сердце каждого из нас. Мы можем разумом, это все могут сказать. Но вот как определяется, как можно определить, что это слово живет в нашем сердце? Когда человек преклоняется пред Богом на колени, и он твердо уверен, вот я сейчас говорю Господу, и Бог видит меня, Он видит мои обстоятельства. Я помню, как-то был на одном съездном служении, и Господь проговорил такое слово. Вначале к служителям, потом к народу проговорил. И вот мне запомнились такие слова. Господь говорит, народ мой, почему вы часто представляете меня не таким, как я есть? Почему вы часто меня представляете глухим Богом? Господь говорит, я не глухой Бог, я слышу ваши молитвы. Почему вы часто меня представляете слепым? Народ мой, я не слепой Бог. Я вижу вас, я вижу ваши обстоятельства. Поэтому, брат или сестра, когда ты приходишь к Богу, верь твердо. Агарь, она находилась еще, знаете, тут в бунте, ушла от своей госпожи, и даже к ней пришло откровение, что Бог, видящий меня. Тем более, когда ты омыт кровью Иисуса Христа, верь твердо, что Бог, Он, видящий тебя. Господи, так а чего столько лет нету ответа на мою нужду? Обетование наследуется верою и долготерпением. Я знаю такой пример. Один муж молился за исцеление своей жены. Она была слепая, и долгое время он молился. Первый год молится, ответа нету. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Ответа нет. Какие мысли могут приходить? Ну, Бог, наверное, равнодушен к этой нужде. Но наступил 13-й год, и Бог исцелил его жену. И все эти 13 лет Бог слышал его молитвы. Бог слышал их молитвы. Первый год, второй год, ответа нету, но Бог слышит каждую молитву. И И вот как важно, когда мы приходим к Богу. Враг посылает вот эти мысли. Да Бог уже давно равнодушен к твоим нуждам. Нет, Бог не равнодушен. Молись с верой. Имей твердое в своем сердце вот это слово, которое получила Агарь. Бог, видящий меня. И когда мы омыты кровью Иисуса Христа, Бог тем более нас видит и слышит наши молитвы. Теперь, каким образом мы познаем Бога? Первое, мы познаем Бога через Его Слово. И 137-й Псалом, 2 стих написано, что Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого имени Своего. И когда человек познает Божье Слово, он познает Бога. И очень важно здесь, чтобы Слово приходило к нам в силе откровения. Это когда человек вникает в Слово, и Господь открывает свое слово, оно ходит глубоко во внутренность нашу, и человек получает откровение, каким является Господь. Дальше, второе. Моисей просит: «Господи, покажи мне твою славу». Когда Моисей увидел славу Господню, к нему пришло откровение, каким является Господь. Господь Бог, человеколюбивый, многомилостивый, истинный, прощающий вину и беззаконие, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. И Моисей тотчас поклонился Богу. Вот мы настолько можем поклоняться Богу от сердца, насколько мы видим Его славу. И Слово Божие говорит, что у нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. А как их взять? А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Вот когда человек входит в Божие присутствие, к нему приходит чувствование, которое во Христе Иисусе. Например, человека было в отношении кого-то неприязнь или что-то, а вот он приходит в Божье присутствие. И приходит Божье. Вот бывает, знаете, в церкви две сестры поругались, готовы уже разными выходами выходить. Так? Или надо так сделать вид, что я занята, чтобы с ней не встретиться где-то. Уже готовы и разными воротами в небесный Иерусалим заходить, и на разных улицах там жить. Но сходит сила Божья. Дух Святой посетил одну и вторую. И кается, и одна, и вторая подходит, просит прощения, обнимают друг друга. Что произошло? Пришли чувствования Христовы. Оказывается, вот какие в Боге, в Иисусе Христе чувствования. Дальше. Поэтому второе, это когда мы видим Его славу. А как мы можем видеть, когда входим в Его присутствие? Когда исполняемся Духом Святым. Третье, как мы познаем Бога? Когда мы проходим через испытания. Книга «Бытие». 22 глава, с 12 стиха читаю. «Ангел сказал: не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ири, означает «Господь усмотрит». Итак, к Аврааму пришло познание, кем является Господь. Братья и сестры, это тоже великое откровение. Если вот это слово живет в нашем сердце, сколько уйдет страха, сомнений и беспокойства? Господь говорит, что у вас без воли Отца Небесного даже волос не упадет с головы вашей. И вот когда человек познал, что Господь Иегова Ири, он все усмотрит, он обо всем позаботится, все находится под его контролем, какой глубокий Божий мир наполнит наше сердце, какая радость наполнит наше сердце. Но что необходимо было Аврааму пройти, чтобы получить вот это откровение? Ему надо было пройти через великое испытание. Господь дает повеление: возьми сына твоего, которого любишь, и иди на гору Мария и принеси в жертву. И вот если в этот момент включить свой разум, какой будет Бог представляться? Иди на гору и принеси своего сына в жертву. Бог будет представляться каким? Жестоким и кровожадным. Но Библия говорит: надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. То, что делаю теперь, ты не разумеешь, а уразумеешь после. Смирись до конца. Не советуйся с плотью и кровью. Доверься Богу до конца. Враг в этот момент посылает мысли, что Бог жестокий, Бог тебя обманул, Бог бросил. Это враг посылает. А ты пройди это испытание до конца, и ты увидишь настоящую картину Бога. Оказывается, Богу не надо было эта жертва. Он просто испытывал Авраама, и он открыл ему, что Господь есть Иегова Ири. Брат говорил про Иова. И в жизнь Иова пришли огненные испытания. И причина, почему они пришли, друзья говорили, это тебе за то и за то. На самом деле причина страданий Иова – человек богобоязненный, непорочный и удаляющийся от зла. Вот причина страданий Иова. Это испытание праведного человека. И Бог желает поднять его на новый уровень познания о Боге. И когда Иов попал в эти испытания, как он представлял Бога, какие у него были мысли? Он хотел и судиться с Богом, и приводил многие такие слова в отношении Бога. Написано вот Иов 19 глава. 11 стих. «Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими». Правильно и увидит Бога. В этот момент он неправильно видит Бога. Он видит Бога через свою боль. И ему представляется, что Бог стал его врагом. И Бог его поражает. Нет, Иов, ты неправильно в этот момент видишь Бога. Да, ты проходишь через боль. Бог видит твою боль. Брат и сестра, может и ты проходишь через боль. И может тоже вот Бог таким представляется тебе. Но смирись до конца. Пройди это испытание до конца. И ты увидишь совершенно другого Бога. В момент испытания враг может посылать эти мысли, что Бог стал твоим врагом, Бог оставил тебя, считает между врагами своими, воспылал на меня гнев. Нет, Иов, причина твоих страданий – это наоборот. Твоя святость, твоя праведная жизнь, твоя богобоязненная жизнь. И Бог хочет тебя поднять на новый уровень. Но смирись до конца. Один человек говорит такие слова. По сей причине я и страдаю так. А по какой он причине страдает так? Ну, наверное, грешит там налево и направо, поэтому и страдает. Нет, не по этой. Это апостол Павел говорит такие слова. Послание к Тимофею, 1 глава. 11 стих, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычнику. По сей причине я и страдаю так. Господи, ну почему я прохожу через эти испытания? Ну, у других не так, брат и сестра. Возможно, это высокое призвание в Боге. По сей причине ты и страдаешь так. Смирись велико пред Богом. И то награда, которую ты получишь на небесах, Библия говорит, эти кратковременные легкие страдания ничего не значат с той славой, которая откроется. Господи, да какие кратковременные легкие, да тут такие страдания. Это с земной точки зрения, они большие и долгие. А с небесной точки зрения это, по сравнению с той славой, это кратковременные и легкие. Если это страдания за Иисуса Христа. И когда Иов прошел через испытания, то дальше, как он... Когда Господь пришел к нему, он обличил его такими словами, кто сей, омрачающий провидение словами бессмысла. И дальше Иов говорит такие слова. И отвечал, 42 глава с 1 стиха, и отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Что к Иову пришло? Познание Бога. Но что стояло за этим познанием Бога? Огненная долина испытаний. Братья и сестра, может, и ты проходишь через эту долину. Смирись до конца. Враг посылает, Бог стал твоим врагом. Бог не видит, Бог оставил. Бог обманул. Не так. Он проводит тебя через глубокую долину испытания, потому что у тебя высокое призвание в Боге. По сей причине ты и страдаешь так. Но смирись до конца, и пройдет время, и ты совершенно по-другому посмотришь на Бога. И то, что Бог сделал в твоей работе, в твоей жизни, ты будешь велико благодарить и славить Бога, и ты будешь особенно благодарить за этот путь, который Бог избрал для тебя. И четвертое еще хочу обратить внимание. Что еще нужно человеку для познания Бога? Важное качество. Евангелие от Иоанна. 1 глава 45 стиха читаю. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета? Может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем. Вот дальше пока читать не буду. Братья и сестры, представьте, вы дальше не знаете, что там написано. И вот и так вот по-человечески, если бы нам сказали, что надо было сказать Нафанаилу, что надо было Иисусу сказать Нафанаилу? Ну, наверное, надо было отчитать этого Нафанаила как следует, так? Что это за слова? Из Назарета может ли быть что доброе? Представьте, мы куда-то приезжаем, какое-то другое место, говорят, брат или сестра приезжает с Минска. Нам говорят: с Минска? А что оттуда может быть что доброе? С Гефсимании? А что оттуда может быть что-то доброе? Как бы мы отреагировали на эти слова? Ну, наверное, надо было приложить огромное усердие, чтобы не огорчиться, не обидеться, да, на этих людей. Но Иисус Христос нисколько не огорчился на эти слова. Он говорит дальше такие слова. Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Господи, да он так о тебе отозвался, ты такие слова в его адрес говоришь. Но Иисус Христос видел, что в нем? Искреннее сердце. Нафанаил говорит ему: почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Дальше реакция Нафанаила. Нафанаил отвечал ему: Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Только до этого говорил из Назарета, может ли быть что доброе, а тут уже Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Что произошло? Произошло познание Иисуса Христа. И что дало способность Нафанаилу познать, кто такой Иисус? Искреннее сердце. А вот что такое Господь сказал ему? Я видел себя под смоковницей. Что тут такого видел тебя под смоковницей? Вот если бы нам сказали такие слова: я видел тебя вчера где там? На огороде, под яблоней. Была бы у нас такая реакция. И если бы мы просто сидели там, работали, или, например, никогда бы у нас такой бы реакции не было. И вот мы можем хорошо понять, здесь это не написано, но мы хорошо можем понять, что Нафанаил делал под этой смоковницей. Если бы он смог бы собирал, была бы такая реакция? Или окапал, была бы такая реакция? Конечно, нет. Единственная причина такой реакции, это если там Нафанаил молился и открывал свое сердце пред Богом. Никто не знал этой молитвы. Например, я не знаю, что он там говорил, но, например, он мог говорить такие слова: Господи, я люблю Тебя, я хочу познать Тебя, откройся мне. И когда Иисус Христос сказал эти слова, вот только тогда может быть такая реакция. Итак, что дало способность Нафанаилу перейти от «из Назарета может ли быть что доброе» до «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилю»? Искреннее сердце. К Иисусу Христу приходили люди и требовали: покажи нам знамение. Мог бы дать Христос знамение? Легко. Пожалуйста, вот вам знамение, что я Мессия. Нет. Ответ был какой? Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы. И что вы сделаете с этим знамением, когда Христос воскреснет из мертвых? Ой, все смиритесь, покаетесь и так далее. Не, не так. Подкупите воину и скажите, что ученики подкупили его. Причина – лукавое сердце. Такое сердце будет закрыто для познания Бога. Мы видим, третья глава, приходит Никодим, и Господь открывает ему важную истину о рождении свыше. Он преодолевает свой страх, приходит ночью. Я думаю, вряд ли Никодим тогда думал, что о том ночном разговоре будут проповедовать в Минске. И по всему лицу земного шара будут читать о его ночном разговоре. Но вот Господь показал искреннее сердце человека. За кого почитают меня люди? Кто-то за Иоанна, кто-то за Иеремию. А вы за кого? Братья и сестры, сколько ныне людей почитают? Иисус – это не Бог, это только пророк, это ложь. А вы за кого почитаете? Ты Христос, Сын Бога Живого. Бог, явившийся во плоти. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И Христос, написано, возрадовался духом и говорит: благодарю тебя, Отче, что ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. Брат и сестра, может быть, ты не особо как-то, может, кто-то бывает и плохо читает, и в школе с двойки на тройку еле-еле кажется, ну какое у меня познание? Богу не это надо. Богу надо искреннее сердце. Может быть, ты не разбирался в математике, физике, в языках, в английском, но ты можешь близко знать Бога. А для этого надо иметь вот это искреннее сердце. Приходи к Богу, приходи в Его присутствие, говори: «Господи, откройся мне, я хочу познать Себя, дай мне понимание Тебя, я хочу знать Себя, я хочу святить Твое имя». И когда мы познали Бога, мы святим в своем сердце. Есть дальше ответственность святить имя и пред людьми, то есть правильно представить Бога и другим людям. Господь говорит Елифазу: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей за то, что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов». И, братья и сестры, когда мы познали Бога, большая ответственность нам правильно представить Бога другим людям. Моисей близко знал Бога, но причина, почему не вошел в обетованную землю, не явил святости Господней, не так представил народу Бога. Это великий муж Божий, я ни в коем случае его не уничижаю. Но здесь Господь показывает ответственность. Ты познал Бога, покажи им Иисуса. Павел говорит: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И перед нами участие в хлебопреломлении. Это великая святыня Господня. Если человек достойно участвует в хлебопреломлении, он святит имя Господне. Иди верой на Голгофу. Господь хочет дать тебе переживание, понимание Его страданий, чтобы ты прочувствовал своим сердцем, что Иисус Христос сделал за тебя. И когда человек вот это переживает в духе, он в особенной мере будет святить имя Господа Иисуса Христа. Делай это в страхе Господнем, благоговении, трепете пред Богом, с любовью, и ты будешь святить имя Господне сегодня, участвуя с верой в причащении к телу и крови нашего Господа Иисуса Христа. Давайте мы об этом помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и благодарение. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открылся нам, что Ты дал нам познание Тебя. Мы познали Тебя, Отец Небесный, мы познали Господа нашего Иисуса Христа, мы познали Духа Святого, мы имеем общение, мы имеем водительство, руководство, мы благодарим Тебя за это. Господь, но это еще не конец. Ты желаешь больше и больше нам открываться. Нет, Боже, пределов познания Тебя. Помоги нам все почитать щитою ради превосходства познания Христа Иисуса. Помоги нам, Господь, Боже, от всего отказаться, чтобы приобрести Иисуса Христа. Это не означает, что Ты у нас все забираешь, Боже, но Ты желаешь, чтобы познание Тебя у нас было на первом месте, Боже. И мы молим Тебя, освяти Твое великое имя в наших сердцах. Господь, Ты видишь, где мы неправильно Тебя представляем. Твое имя, как сущность Тебя, оно не нуждается в освящении. Но вот в наших сердцах Твое имя, оно нуждается в освящении. Может быть, мы где-то неправильно поняли Себя. Может быть, нам неправильно представили Себя, Боже. И мы молим Тебя, освяти Твое великое имя. Господь, Боже, прости, когда мы представляли Тебя глухим или слепым. Боже, Ты не являешься ни глухим Богом, ни слепым. Агарь говорила такие слова: «Бог, видящий меня». И Ты видишь нас, Ты видишь наши обстоятельства. Ты слышишь наши молитвы. Господь, мы славим Тебя за это. Помоги нам, когда мы приходим к Тебе в молитве, с твердой верой, что Ты слышишь и что Ты видишь, Боже, и наша молитва поднимется на новый уровень. Господь, Отец Небесный, когда мы проходим через трудности, когда мы проходим через обстоятельства, враг посылает эти мысли, чтобы мы не святили имя Твое. По ненависти своей Господь это делает, но это не так. Мы видим примеры мужей Божьих, жен Божьих, которые проходили через испытания, через трудности, скорби. И цель этих испытаний, наоборот, была познать Себя и поднять на новый уровень. Мы видим Иова, который сказал: «Я слышал, а ныне вижу Тебя». Но чтобы, Господь, получить это откровение, за это была заплачена великая цена. Мы видим апостола Павла, который говорит: «Я поставлен проповедником и учителем язычников и апостолом. По сей причине я и страдаю так, Боже». Может быть, на этом месте кто-то проходит через особые страдания, какие-то переживания, может быть, сильнейшая борьба на уровне разума, и человек не понимает, почему это. Враг приводит эти мысли: «Бог не слышит, Бог оставил». А ты дай это откровение, ты вложи это прямо в сердце. По сей причине, потому что Бог призвал к высокому призванию, по сей причине ты это все и проходишь. Господь, Отец Небесный, мы молим Тебя, благослови, открывайся нам через Слово Твое, Боже. Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Открой нам Слово Твое, дай нам разумение, понимание Твоего Слова. Господь, мы молим Тебя, мы хотим видеть Твою славу. Мы хотим ходить в Твое присутствие, исполняться Духом Святым, иметь чувствование, как во Христе Иисусе, и мы познаем Тебя, Господь Божий, и мы молим Тебя, помоги нам пройти через все испытания. Когда человек проходит через испытания, Боже, Ты представляешься порой, что Ты бросил, оставил, не отвечаешь. Когда Ты дал повеление Аврааму принести сына, если по-человечески помыслить, Боже, то Ты представляешься жестоким, кровожадным, но Ты не являешься таким. Тебе не надо было, чтобы Авраам принес Исаака в жертву. Наоборот, Ты желал открыться Аврааму, как Иегова Ири. Господь все усмотрит. Мы видим пример Иова, мы видим другие примеры. Боже, и мы молим Тебя, помоги нам пройти через испытание. Боже, благослови, когда приходят эти мысли, что Ты оставил, что Ты не слышишь, что Ты бросил, что Ты по ненависти делаешь это. Помоги нам велико смириться, бороться с этим неправильным образом о Тебе. Помоги нам надеяться всем сердцем своим и не полагаться на разум свой. А Ты проведи через испытания и откройся, и покажи Твою славу, и дай познание о Тебе. Господь, помоги нам иметь это искреннее сердце. Мы видим эти примеры, когда люди приходили к Тебе, требовали знамения. «Докажи, что Ты Мессия, покажи знамения!» И они уходили с таким ответом: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамений не дастся ему, кроме знамения пророка Ионы». Господь, но мы видим другие примеры. «Тебе пришел Никодим, преодолевая этот страх, Боже, и Ты открыл ему важную истину о рождении свыше». Мы видим, к Тебе приходит Нафанаил. И первоначально были вроде бы такие слова: из Назарета может не быть что доброе. Но Ты видел искреннее сердце этого человека. И Ты сказал несколько слов этому человеку, и уже совершенно другие слова. К нему пришло познание. Рави, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилю. Помоги нам иметь это искреннее сердце, Боже. Господь, Боже, Ты видишь, может, у человека небольшие интеллектуальные способности. Может быть, память, Господь, не очень хорошая. Но у человека искреннее сердце, Боже. А Ты с искренним поступаешь искренне. Ты обязательно будешь открываться такому человеку. Боже, помоги нам приходить Тебе с искренним сердцем. Открывайся нам, Господь. Мы хотим знать Тебя. Мы хотим понимать Тебя. Мы хотим иметь Твои чувствования. И ныне перед нами великая святыня. Мы молим Тебя, Дух Святой, поведи нас на Голгофу. Покажи нам, Господь, Иисуса Христа распятого, Боже. Пусть это не будет из какого-то фильма или чего-то, Боже, но пусть это в Духе. Помоги нам пережить, Господь, Боже, страдания нашего Господа Иисуса Христа. И когда мы это переживаем в Духе, приходит в нашу жизнь великое сокрушение. Мы преображаемся в образ Иисуса Христа. На Голгофе умирает гордость, на Голгофе умирает хвастовство, на Голгофе умирает наше «я», и мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Благослови, помоги нам, Господь Боже, когда мы будем участвовать, велико святить имя Твое. Да будет имя Твое прославлено и возвеличено, наш добрый и любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.